Ну, а я приглашаю Алексея Валерьевича Исаева и с рассказом о месте Ржевско-Сычевской операции в сражениях 1942 года.
Здравствуйте. Надеюсь, можно будет пользоваться кликером. Что хотелось бы сказать прежде всего. Действительно, как было сказано, Ржев на долгие годы стал строго секретным. Это была не единственная операция, которая оказалась выведена в тень. Еще один пример – это зимние бои 43-44 годов. В Белоруссии, Витебск, Орша. Одним словом, то, что потом выродилось в разбор комиссии во главе с Маленковым. Но секретность эта выражалась даже в том, что в секретном изначально труде операции советских вооруженных сил Великой Отечественной войны Ржева нет вообще. Помимо этого нет, например, МИУС фронта, нет тех самых событий зимы 43-44 года в Белоруссии, но даже внутри себя, внутри армии, как некой такой корпорации, не знаю, рыцарского ордена, я думаю, что вы поняли, о чем я говорю, предпочитали о Ржеве помалкивать. И на самом деле, о чем еще предпочитали помалкивать, это о планах. Поскольку сопоставление планов и того, что реально получилось, оно, как правило, вызывает, ну, если, конечно, не улыбку, но такую как бы грустную усмешку. О чем идет речь? Вот если мы посмотрим на то, что планировала Ставка, вот черно-белая картинка, это есть очень хороший труд, к сожалению, уже покойного ветерана войны и историка Михалева, в которой он перерисовал это с оперативной карты, доступной в архиве. И мы видим, планов было громадье. И если посмотреть на то, что реально получилось, то получилась лишь малая доля того, что думали совершить в апреле-мае 1942 года. В книге довольно подробно изложена эволюция планирования, названы имена, фамилии, в том числе моего тезки Исаева, не родственника, который служил в Генштабе и готовил материал, опять же, по материалам командующих фронтами, по указанию начальника Генштаба и, я бы так сказал, с одобрения самого высшего руководства. Но, тем не менее, готовились планы самые амбициозные, где и освобождение Крыма, и едва ли не выход на границу Советского Союза образца 41 года. Вместо этого получилось куда более ограниченное по масштабам наступление с освобождением района к юга, востоку от Ржева, что, конечно, тоже все же освобождение, но, конечно, малая часть того, что предполагалось и было задумано. И более того, в отличие от тех стрелочек, которые нарисовали весной в Генштабе, Красная Армия была вынуждена отступать, отходить к Волге, к Кавказу. И это тоже было причиной того, что планов громадье не было реализовано. Какие были препятствия на пути реализации этих планов, которые не были задуманы заранее? Во-первых, качественный скачок противотанковой обороны немецкой, который произошел в мае 1942 года, то есть впервые в мае 1942 года советские танкисты, ну и советское командование, как тут, та инстанция, которая отправляла танковые части и соединения в бой, столкнулась с резким возрастанием противотанковой мощи Германии. Конечно, это тоже можно было предсказать. Не следовало ожидать, что советские новые танки Т-34 КВ будут долгое время господствовать на поле боя и смогут относительно безопасно рассекать по полю боя под огнем немецких противотанковых пушек. Понятно, что всегда были и зенитки. С зенитками так или иначе научились справляться, потому что они большие. С противоподкалиберных снарядов пушек 50 мм так или иначе искали противоядие, но на сцену вышли новые средства борьбы. Здесь в один кадр попали и пушка буксируемая 75 мм, причем сделанная из французской, из числа многочисленных трофеев компании на Западе 40-го года, так и самоходная установка, которая чем отличалась, она могла быстро менять позицию. Кроме того, она была бронированная, и даже близкий разрыв гаубичного снаряда, он, конечно, не мог вывести это орудие из строя. Только прямое попадание. И наличие этих средств на стороне противника сразу резко осложнило жизнь советским танкистам, на самом деле и в наступлении, и в обороне, потому что в оборонительных операциях тоже надо наносить контрудары. Ну и опять же, танки на позициях тоже могут быть расстреляны. И все это, конечно же, повлияло на результативность наступательных операций, которые были задуманы. Ну вот перед вами снимок. Западный фронт, погрузка боезапаса в танк КВ. Танки, ранее являвшись не абсолютно неуязвимыми, но, по крайней мере, они довольно устойчиво держали удар. Летом 1942 года, под Ржевом в том числе, это сказывалось на том, как развивались события на тактическом уровне, а когда терпят неудачу танковые бригады, танки непосредственной поддержки пехоты, да и танковые корпуса, это, естественно, сказывается и на результативности операции, когда оказывается возможным сдерживать немцам наступление советских танковых сил новыми средствами. И я бы даже так сказал, что влияние этого фактора было настолько велико, что породило уже после описанных в книге событий в октябре 1942 года так называемый приказ номер 325, в котором, во-первых, постулировалась идея, что танки с танками не воюют, что при появлении танков противника танкам советским надо вообще прятаться и оставлять их на растерзание артиллерии. Второй тезис, более разумный, обоснованный, которому стали следовать, это то, что противотанковая оборона требует подавления. Вот эти противотанковые орудия, их надо сначала подавить, в идеальном случае уничтожить собственным артиллерийским огнем, после этого пускать танки. И тогда танки с оставшимися неподавленными орудиями, скорее всего, справятся. Это работало в 1943-1945 годах. Ну, естественно, с привлечением авиации и по мере совершенствования техники, на самом деле немцы к концу войны все больше опирались уже на бронетехнику как средство противотанковой обороны, потому что те самые буксируемые пушки уже не работали. А еще один фактор, который влиял на все операции, это, конечно же, возможности германской экономики по производству боеприпасов всех типов. На снимке орудие калибром 210 мм. Для Красной армии это были орудия большой мощности. По существу резерва главного командования в даже, что называется, его бытовом понимании. То есть те средства, которые давали только на ключевые направления. У немцев это было практически обыденное средство вооруженной борьбы, которое использовалось крайне широко и под Ржевом, и под Сталинградом. И самое главное, это была длинная рука артиллерии, когда из тыла, будучи невидимо для бойцов и командиров, которые идут в бой, они просто не видели своего противника в лице расчетов артиллерии, которая могла забрасывать их снарядами весом в центнер. С большой дистанции, с которой не дивизионная гаубица и даже не всякое орудие качественного усиления способно его достать и подавить. И далеко не всегда авиация могла тоже добраться, подавить, уничтожить и заткнуть этот фонтан, который один за одним выпускает снаряды весом в центнер, которые способны, называется, на месте положить, как говорится, роту за раз, если она скучена на одном пространстве. Причем стреляли на рикошетах, то есть тяжелый снаряд падал на землю, подпрыгивал, разрывался, засыпал все осколками. Это были те вещи, которые влияли на операции. Но так или иначе, Красной армии требовалось готовить и вести наступательные операции, поскольку обороной война не выигрывается. Обороны можно выиграть войну маленькому государству, дождавшись, когда наконец-то большие дяди в нормальных полевых сражениях разобьют одну из сторон. И после этого можно, что называется, праздновать победу. А в случае вооруженного противостояния, вооруженной борьбы двух равных сопоставимых противников, обороны войн не выигрываются. Поэтому в любом случае надо было вести наступательные операции. В этом отношении Ржевско-Сычевская операция, поэтому мы назвали ее, эту книгу «Первый летний успех», была первым действительно летним. То есть до этого летом Красная армия отступала, терпела поражение. Первым летним успехом. И этот успех, он еще и базировался на грамотной, достаточно грамотной для 1942 года подготовке. О чем идет речь? Именно по итогам наступления под Ржевом, той операции, которая осталась в отечественной историографии как Ржевско-Сычевская наступательная операция. Но, опять же, это сложившееся в историографии. Точно так же, как в отечественной историографии, нет и, скорее всего, не будет никогда термина «Ржевская битва». Если есть перечень битв, то это не означает, конечно, что его нельзя расширить. Но битва – это все же определенное сочетание значения по месту, времени и влияниями на исход всей войны. Поэтому если говорить о том, к какой битве относится Ржев, наиболее логично его привязать к битве за Москву. Это идея, которая была высказана не мной, это идея нашего историка Бориса Ильича Невзоров. На мой взгляд, она достаточно разумная. Поэтому, когда мы говорим «Ржевская битва», то же самое, как, например, «Битва за избушку лесника». То есть это некая фигура речи, но не нужно считать и использовать это именно как научный термин. Возвращаясь, собственно, к опыту Ржевского наступления, по итогам операции наступления Западного фронта, по всем фронтам был разослан достаточно пространный документ, где описывались приемы и методы ведения наступательной операции, приведшие к неожиданному удару по противнику и продвижению вперед. Не все знали, понимали, как нужно сосредотачивать войска, как осуществлять оперативную маскировку. И, так скажем, и в 1943-1944 году были существенные промахи с маскировкой операций. Они вскрывались противником. В результате противник оказывался готов и встречал эти операции всеоружие. Более того, операция «Марс», она тоже оказалась под Ржевом. К сожалению, оказалась скрыта противником. Противника тоже встретил всеоружие, и поэтому она потерпела неудачу. Это была не первая и, к сожалению, не последняя операция, которая потерпела неудачу, но именно летний Ржев является примером достаточно хорошей подготовки, которая позволила нанести неожиданный удар, которого противник не ждал, и добиться некого первоначального успеха. Другой вопрос, что этот первоначальный успех не удалось развить по многим причинам, которые изложены в книге, но в том числе потому, что боеприпасы, собранные промышленностью еще не переживший шок эвакуации, они стали кончаться. Не исчезли совсем. На Ржев выделялось до 50% снарядов тяжелой артиллерии всей имевшейся в Красной армии на всем фронте от Ладоги до Азовского моря и Кавказа. Но, тем не менее, вот этот вот мощный первоначальный удар его уже нельзя было повторить. Но, тем не менее, сосредоточение войск, соблюдение мер оперативной маскировки позволили выступить достаточно неожиданно, и этот опыт был полезен, этот опыт развивали, и этот опыт в дальнейшем применялся с большим успехом, в том числе крупных успешных наступательных операций. Но начиналось все, этот опыт начинался именно под Ржевом. Еще один аспект, который говорит об опыте Ржева и месте этого наступления в общем контексте вооруженной борьбы на советско-германском фронте. То, что немцы собирались идти на Кавказ за нефтью, и, собственно, главный удар, где он был? Воронеж, и дальше вдоль берега Дона обваливать весь южный сектор фронта и поход на Кавказ-Сталинград. Это вовсе не означало пассивность на всех остальных участках. Ну и общеизвестный, опять же, эпизод – это срезание вот этого мешка в тылу Ржева и его гибель 39-й армии. В основном там была 39-я армия. Но помимо этого были планы у немцев. Ну, не такое, может быть, громадье с бросками на большую глубину, но тем не менее. Во-первых, это срезание Сухинического выступа. Если бы удалось срезать Сухинический выступ, были еще планы. Как вы думаете, почему держали Демянский мешок? Именно потому, что из него можно было ударить и ударить навстречу из Ржева и срезать сразу большой кусок из состава, прежде всего, Калининского фронта. Был и более такой мягкий вариант той же самой операции. Это удар от Ржева и навстречу ему из района Великих Луг. То есть, несмотря на то, что главные силы и, прежде всего, подвижные соединения и две танковые армии были задействованы в наступлении на юге, тем не менее, у немцев была масса планов по тому, как осложнить жизнь Красной армии в центральном секторе Советско-Германского фронта. И пассивность Красной армии, то есть отказ от наступления под Ржевом, скорее всего, привел бы к череде катастроф, которые обошлись бы в куда большие количество убитых, раненых, пленных. И, вообще говоря, ослабили бы московское направление и, как следствие этого, лишили бы возможности Красную армию направлять резервы под Сталинграда на Кавказ. Покажу на конкретных примерах, как это все выглядит, поскольку есть иллюзия, что вот позиционная мясорубка — это ужасно, это кровь-кровь, а вот отступление или там оборона — это не так страшно, и лучше бы, что называется, сидели ровно и не высовывались. Это глубочайшее заблуждение. Сравним. Смотрим. Операция. Опять же, вот те самые данные, наиболее полные, приведенные в книге по операциям Западного и Калининского фронтов под Ржевом, выходящие даже за канонический временной интервал Ржевско-Сычевской операции. Это 350 тысяч человек. Воронежско-Ворошиловградская операция, то есть обвал фронта в июле 1942 года, он обошелся в стране в куда большую цифру — 568 тысяч человек, в том числе 370 с половиной тысяч человек безвозвратно. Это огромные потери, в разы превышающие ту самую позиционную мясорубку. И по времени Воронежско-Ворошиловградская операция, она, в общем, сопоставима с боями под Ржевом. Но и результат, как мы видим, сильно отличался, причем отличается гораздо в худшую сторону. Пример не единственный. Такой, скажем так, по продолжительности Сталинградская оборонительная операция, она была дольше. Это все же июль, ноябрь 1942 года. Но, тем не менее, бои под Ржевом, она по своим общим потерям и череде окружений в Большой излучине Дона, только в Большой излучине Дона было два котла. Сначала 62-я армия, потом 4-ю танковую. Бои на подступах к Сталинграду, все это сложилось с позиционным сражением у Кутлубани, когда у Красной армии сначала отобрали артиллерию, а потом началось, я имею в виду, отобрали артиллерию в процессе отхода от Харькова к Большую излучину Дона и к Сталинграду. И оставленную без артиллерии, ей устраивается позиционное сражение под Кутлубанью. Тоже с очень большими цифрами потерь. Результат, опять же, налицо. 350 тысяч под Ржевом, почти 650 тысяч Сталинградская оборонительная операция. В том числе 324 тысячи без малого. Потери безвозвратные. То есть цена вот этих всех откатов, отходов, когда выкашивались и брались плен и кашевары, и коноводы, это все было гораздо дороже любого позиционного сражения. И даже тоже позиционное сражение под Кутлубанью, оно обходилось дешевле, чем разматывание по дивизии за день в боях в Большой излучине Дона и под Сталинградом. Ну и чтобы не заканчивать все же на такой как бы негативной вроде, ноте тяжелой, все же, как, чтобы мы ни говорили, в контексте общей вооруженной борьбы нас и союзников, то есть антигитлеровской коалиции, хоть где-то войска антигитлеровской коалиции наступали, освобождали территорию, освобождали под Ржевом. Вот один из снимков, который показывает встречу солдата, ну, скорее всего, младшего командира со своей семьей в освобожденной деревне под Ржевом. Это тоже было важно, ну и даже чисто психологически для тех людей, которые вели тяжелые оборонительные бои. Ну, наконец, называется, куда без выводов, потому что книга без выводов – это не профессионализм. Вот мы в этом отношении, в отличие от некоторых неназываемых авторов, все пишем с выводами. Наступление Западного Калининского фронтов способствовало удержанию инициативы Красной армии и срыву планов противника. Срезание Сухиничского выступа не состоялось, и вот этого каскада наступательных операций с решительными целями, срезаниями кусков фронта на московском направлении не состоялось. В условиях Второй мировой войны разница в подвижности войск, отход больших масштабов становится причиной больших потерь, превосходящие позиционные сражения. В этом отношении бои под Ржевом – это все же гораздо лучше, именно лучше, не хорошо, а лучше, чем откат с потерей кашеваров и коноводов. Наработка навыков оперативной маскировки наступательных действий в целом была жизненно необходима для выигрыша войны в целом. Но, опять же, обороны войн не выигрываются. Ну и, наконец, наступательные действия с освобождением территории имели важное моральное значение на общем негативном фоне положения антигитлеровской коалиции. Это и катастрофа Диепа, да и в Африке дела шли не лучшим образом, и от бомбардировок Берлина английской авиации пришлось отказаться, и у нас тоже, и откат к Сталинграду, и Кавказ, и, наконец, трагические события под Ленинградом, о котором была посвящена прошлая книга. Хоть какие-то наступательные операции с освобождением, это все равно был некий луч света и луч надежды. Вот о чем хотелось бы сегодня сказать. Спасибо за внимание.
Попробую включить микрофон.
Есть? Добрый день, Алексей Валерьевич. Вопрос. Вы сравниваете по потерям, соответственно, Ржевскую операцию и Сталинградскую. Насколько было сопоставимо количество участвующих войск?
Сопоставимо. Потому что если тут Сталинградская, она несколько сложнее картинка, потому что там постоянно вливали резервы. Если мы там посмотрим, то реальное количество в начале битвы там 370, по-моему, тысяч человек. Кривошеев там приводит 560, то есть это такая некая усредненная цифра. Но численность войск, она была сопоставимой вполне с теми силами, которые задействовались на Ржевском направлении. Если суммировать, опять же, в книге это есть, численность и Калининского, и Западного фронтов. Опять же, мы в потере записали в том числе 5-ю армию, которая была несколько в стороне от Ржева, ну, довольно далеко от Ржева. То есть мы суммируем именно потери объединений, сопоставимых по численности на сопоставимом фронте. Ну, понятно, на юге там плотность войск может пониже, там пространство несколько больше, но в любом случае это сопоставимые вещи.
Алексей Валерьевич, вопрос по планам. Какие были у противника придержки по срокам? Ну вот, допустим, на примере Сталинграда мы знаем, что какие-то наступательные планы Чуйкова, они попадали под встречный удар немцев, что приводило к неудаче. У немцев применительно к планам срезания Сухинического выступа или, вот, как вы сказали, более скромным задачам, были ли какие-то придержки по срокам? То есть наши начали раньше, или немцы просто не успели к этим ударам подготовиться? Как вот это вот все соотносилось? Спасибо.
Наши начали раньше. То есть срезание Сухинического выступа, операция «Смерч», она должна была начаться позже, то есть для нее собирали силы, ну, там, традиционно боеприпасы, и мы начали раньше, потом немцы попытались реализовать половинку «Смерча» теми силами, которые с юга срезали выступ, но это же была совершенно безнадежная идея, но начали раньше. То есть тут, опять же, к вопросу о том, что там лучше подготовиться, там что-то еще там подвести, дождаться, когда кончатся дожди. Если дождаться, то можно дождаться смерча и получить срезание Сухинического выступа. И все эти люди, которые шли на Ржев, их бы пришлось, как говорится, с колес из эшелонов бросать под каток немецкого наступления под Калугой. Начали раньше. И это всегда так работало. Точно так же. Раньше, чем ожидали немцы, началась операция «Румянцев» в 43-м году, в августе. То есть всегда надо спешить, потому что противник может устроить сюрприз. То же самое в 42-м году. Еще один пример – это армия Манштейна, которая нацеливалась на перерезание коммуникаций Ленинграда с Большой землей. Тоже операция готовилась на сентябрь. Советское наступление началось в августе. В итоге вместо своей наступательной операции немцам пришлось отбиваться от советского наступления. Да, успешно отбились, да, окружили очередную реинкарнацию второй ударной армии, но опять же начали раньше и тем самым сорвали план против. То есть срывать планы лучше, начиная раньше.
Спасибо. И то есть имело место, что противники друг о друге не знали. Ни немцы не вскрыли нашу подготовку, и мы их подготовку не вскрыли.
Да, то есть это традиционно разведка, она, в общем, да, доложила не точно, и результат был, так скажем, неожиданным для командования.
Спасибо.
Вот, учитывая ваш опыт, мощный опыт по изучению прошедших, можно что-либо говорить относительно перспектив вот ожидаемого сейчас сражения?
На это я скажу, что Герасимов мне сводки не шлет, которые можно было выдавить аналитику. Но я вам скажу так, что война будет долгой, от 3 до 8 лет, и будет, скорее всего, всякое. Если говорить о том, что, вот, как говорится, вот посмотрел на палец, пол, потолок и прикинул, Исходя из того, что некоторые блогеры начали высказывать беспокойство по поводу Херсона, может быть, там пытаются реализовать сценарий Курской дуги, то есть привлечь туда противника и перемолоть. Но это такой как бы палец в полпотолок. Говорю, у нас нет ни сводок объективных, подчеркну, у нас нет ни данных ГАПТУ по числу, где какой сколько бронетехники, ни численность личного состава. У нас нет ничего. Мы читаем даже «Красную звезду». Я вот люблю приводить пример. Разгар операции «Уран». Что у нас говорится в информбюро? Оно говорит, что вот немцы сообщили, что разгромили такие-то наши дивизии. Они не разгромлены. Что думает простой обыватель? О, немцы сказали правду. Эти дивизии все под ноль. В реальной жизни они дошли до Калача и окружили Паулюса. Поэтому вот этот вот поток информации, он, конечно, сейчас очень разнообразен, видео там и прочее, но это все такое, как бы, малая доля реальной жизни, что вы даже себе не представляете, насколько это малая доля реальной картины. Поэтому гадать не хочется. Мы все узнаем, если доживем там лет через сколько-то, мы узнаем, какие планы были, там, что чего. Ну, может, лет через 10, там, может, через 50. Тут кому, скажем так, как повезет, как карты лягут.
Разрешите?
Да, да, пожалуйста.
Ну, если позволите, Алексеевич, я, если позволите, вернуться, предлагаю к предмету сегодняшнего разговора, хотя то, о чем вы рассказали, я думаю, что всех несомненно волнует. Вот и вы, и ваши предшественники сказали о том, что о Ржевской битве, мясорубке, как угодно, о боях кровопролитных в этом районе наши военачальники, включая и маршала Жукова, и других, предпочитали не говорить. И публикации не было. Ну вот известно, что вышли же мемуары генерала Сандалова под названием «Погорело-Городищенская наступательная операция». Причем вышли они сравнительно быстро после войны. Что вы об этом думаете? Там ведь достаточно подробно и детально и в разрезе дивизии, в том числе, описано все, что происходило. И какие-то ошибки признаны, и, видимо, и замысел там тоже. Много карт было. Что вы думаете об этом труде и как к нему относиться нужно сегодня? Тем, кто вот будет вашу книгу читать, ну и кто занимается поисковой работой и исследовательской.
Книги той эпохи, они не имели возможности задействовать немецкие документы. В малой степени они задействованы лишь в некоторых трудах. Помимо Сандала можно назвать, например, Владимирского, закрытые учебники для Академии Фрунзе. Там тоже упоминался Ржев. Насчет Сандалова я вам скажу так. Это очень необычный феномен, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Генерал Сандалов попал в катастрофу, за эти которые оказался в инвалидном кресле. Вместо того, чтобы заниматься там, какой-то там актуальной работой в Генштабе или еще в каких-то органах военного управления, он вынужденно прикованным к креслу, но будучи очень деятельным человеком, сохранив такой внутренний стержень, стал получать документы, к которым я имел доступ, и писать книги.
Это в каком году было?
Погорела Городищенская операция, это 60-й год. А катастрофа была году в 52-м. И, я встречался с внучкой Сандалова. Она меня жестко критиковала за то, что я говорил о том, что 20-й армии командовал Власов. Я говорил, вот подпись же есть, подпись на документах. Мой дедушка не мог врать. Ну, может быть, то есть я как бы... Аргументация историков, она вот такая. Подпись есть? Есть. Но возвращаясь, значит, к Сандалову, да, это был феномен, который позволил ему за счет каких-то личных связей приоткрыть уголок общего хода событий. Но опять же, погорела Городищенская операция, Ржевская, Сычевская, это была только часть достаточно большого сражения, которое было большим по длительности. Ржевско-Сычевская операция в справочнике Кривошеева покойного, она обрывается на чем? На конце августа. Хотя весь сентябрь шли бои за Ржев. Это привычка Кривошеева обрезать хвосты операциям. Если что, я ему это говорил в глаза. Он очень удивился, но я ему сказал, что вы режете операциям хвост. Поэтому книга Сандалова для своего времени была прорывной. Но сейчас она безнадежно устарела ввиду отсутствия данных, опять же, как советских документов, в том числе по потерям, так и данных противника. И баланс вот этот вот, данные наши, данные противника, это бесценное достижение нашего времени. То, что Сандалу при всей его огромной энергии и возможностях, и в том числе уму человека, который сидел в реальных штабах в Великой Отечественной, у него много просто не было физически. Очень жаль, что он не имел возможности, как говорится, вот как мы, ну не по щелчку пальцев, но, что называется, попотев, добыть немецкие документы. Так.
Можно?
Просто если говорить про потери, то я еще буду про это говорить, да, но 20-я армия выступила лучше всех. Вот она реально Рейтер и Сандалов сделали абсолютное чудо. И по уровню потерь это была действительно лучшая, то есть минимальные потери. И неудивительно, что в сентябре Рейтера назначили уже командующим Брянским фронтом за заслуги. Его там не наградили, но повысили. И это потому, что 20-я армия сделала абсолютное чудо на то время.
Ну, я прежде всего, если можно, два слова. Вот я хочу согласиться с Алексеем Валерьевичем, что немцы совершенно не предполагали, удивительно о ходе наступления. И вот один только момент, просто, возможно, вам будет интересно, что они же бомбили железнодорожные сообщения очень интенсивно и сильно доставалось городу Белёв. А если вы посмотрите карту, то это южный фас. Никакого отношения к нашей будущей операции это не имело. Его буквально сравняли с землей. Настолько мощные были налеты. А вот Шаховская, Волоколамск, которые были питательными станциями для подвода вот к нашему будущему наступлению, они практически не подвергались в то время, да, первая половина июля налетом. И только когда уже все началось, вот тут действительно пришлось нелегко, особенно в сентябре. А спросить хотел следующее. Где-то лет 30 назад один из ветеранов говорил следующее, что поскольку мы знаем, что наши были на окраине, было сообщение Совинформбюро о том, что город Ржев освобожден советскими войсками Красной Армии, ну и наступление продолжается. А потом, когда в 44-м году печатали эти документы, было некоторое редактирование, и кое-что было уточнено, изъято, и в частности о захвате Ржева в сентябре 42-го года. Вот что-нибудь вы можете прокомментировать на эту тему?
Ну, комментарий будет простой, что на этот счет даже есть теоретическая статья «Свечина. Тактический факт». Как он рассказывал, как в Первую мировую войну занял высоту, которую считал одним номером, а оказалось, что это был совсем другой. На войне очень часто торопятся доложить о чем-то, либо широко интерпретируют донесение снизу. И это обычное дело, но, к сожалению, часто заканчивающееся кровью для тех, кто считает, что там какой-то населенный пункт занят, а он не занят, они в него въезжают в походных колоннах и гибнут. Такое тоже бывало. Ну, торопливые сообщения. Ну вот я его не слышал, честно скажу. Я ни разу не слышал, чтобы вот упоминалось вот именно в таком...
Сам слышал.
Не, может быть, по радио это говорили, но, как известно, Левитану пришлось переговаривать. Да, поэтому многие оригиналы, они просто не попали, тем более 42-й год, когда были, в общем, большие проблемы с тем, чтобы записать и прочее.
Что вот было сообщение.
Ну вот, может быть. На этот счет я скажу, что мой дедушка рассказывает, что он, эвакуировавшись, видел на станции плакат «Дойду до Берлина». Хотя я ему говорил, это другого года плакат. Он говорит, нет, я видел в 41-м году. Так что тут аберрации сознания тоже могли быть. Хотя я говорю, вот известно, когда он был напечатан. Он говорит, нет, я увидел в 41-м году, и даже не осенью. Так что иногда память дает очень забавные аберрации. Так что это тоже нельзя исключать. Так.
Алексей Валерьевич, можно еще вопрос один? Игорь Плуготарев, военный журналист. Я несколько лет занимаюсь этой темой.
И знаете, вот нельзя отделаться от такого ощущения, я вот даже себе выписал, что если бы не Дэвид Гланц, отставной американский полковник, в 99-м году не выпустил книгу с таким заборным названием, вот даже запомнить нельзя, «Величайшее поражение Жукова. Эпическая катастрофа Красной Армии в операции «Марс» 42-й год». Если бы этой книги не было написано, то, наверное, бы о Ржевской битве сейчас не говорили бы так, как они сейчас говорят. Согласны ли вы с этим? И вопрос еще в том, если бы там не было Жукова, вот в этом месте, которого стали называть мясником, что именно он там толпами клал наших солдат на высотках, говорили бы об этой Ржевской битве вот как сейчас? И второй вопрос. Здесь предыдущий оратор говорил о том, что работая с документами, вам в архиве отказывали в получении каких-то данных. Можете ли вы предположить, что это за данные? Ну, почему отказывают в них? Мы как бы версию услышали. Что это за данные? Какие это могут быть данные? Что нового вы хотите узнать у них о Ржевской битве? Спасибо.
Ну, насчет Гланца, тут, к сожалению, история получилась. Я ни в коей мере не равняю Дэвида Гланца, очень уважаемого историка, с Виктором Суворовым. Вот такая же ситуация, когда книги 90-х затеняют то, что было до этого. По Ржеву уже, как было справедливо сказано, была книга Сандалова. И в любом случае большие потери, которые там понесли, они отзывались эхом среди и солдат, и командиров, которые там воевали. Тот же Радзиевский под грифом написал про бои под Ржевом. Поэтому это бы все равно прорвалось. Точно так же, как не Суворов открыл 41-й год, не, так сказать, не Владимир Богданович Резун. Это открыл человек по имени Некрич, и который издал книгу тиражом 50 тысяч экземпляров, которая стала бомбой в 60-е годы. Поэтому все началось в 60-е. С Сандалова и с Некрича, если говорить о Ржеве в 41-м году. Поэтому в любом случае об этом бы стали писать. И в любом случае это бы прорвалось на поверхность. Что касается закрытости. Иной раз закрытость, она связанная с каким-то, то, что называется, компроматом. Когда кто-то там запил, там еще что-то, не повел в атаку. Вот, в общем, некие разбирательства на уровне деятельности конкретных личностей. Вот это может быть, это не меняет общей картины. Общая картина, она складывается из большого объема документов, и даже из этих объемов документов, там, что называется, 10% по тем или иным причинам оказались, так сказать, отложены в сторону и, так сказать, зажаты. Это не перечеркнет 90% остальных. Все донесения, они так или иначе дублируются. Я регулярно сталкивался с тем, что там на уровне корпуса секретно, в армии берешь, то же самое не секрет. То же самое всякие, извиняюсь, подвиги с разбазариванием цистерн спирта. Они, опять же, если вот подойти и сказать, я к Ивану Ивановичу. Нет, я к Ивану Ивановичу, это не называй фамилию, это сказать, дайте, пожалуйста, опись такую-то. Берешь эту опись, открываешь, берешь несекретные дела, и там этого компромата ведрами. Это парадокс. Это парадокс архивного хранения. Это не чей-то злой умысел. В советское время, да, секретили. Да, но сейчас это не злой умысел. Это в основном разного рода бюрократические, так сказать, иной раз кажущиеся, опять же, абсурдными какие-то линии. На самом деле вполне обыденные вещи. Кто-то вовремя не приехал там не рассекретить. Кто-то боится, что там расскажут про чего-то там дедушку, про дедушку, который что-то там не то сделал. Хотя то, что он не то сделал, ему где-то там лежит несекретное. Это просто вот парадоксы архивного хранения, они таковы. Ну, вот. У нас гораздо лучше, я бы сказал, все же ситуация, чем даже там с какими-то документами, может быть, там, США еще с чем-то. Пожуков. Да, Пожуков. Ну, я так скажу, что это все же наличие Жукова, оно тут играло в второстепенную роль. Тут в любом случае, точно так же, как вот докопались до зимы 43-44 годов, там, где никакого Жукова не было, найдя комиссию, отчет апрельский комиссии ГКО, которая раздала всем сестрам по серьгам, поделила Западный фронт, там, снял Соколовского. Это все, оно так или иначе вылезло. Это безотносительно Жукова. Просто тут помимо личности скорее играют роль потери. То есть когда у людей вот это вот есть в душе, что были потери, та потеря товарищей свербит, вот, и так или иначе передается через поколение, это все в любом случае проявляется и выходит на поверхность. Точно так же там, не знаю, там Либаньская операция, вторая ударная. Разве можно делать вывод о том, что только из-за Власова пошли раскапывать? Нет, это пошли раскапывать, потому что это очень тяжелые события, связанные с городом, с голодом, с боями в тяжелейших условиях. Так что тут личность, роль личности, она здесь, я бы так сказал, второстепенную роль играет.